«Красный час свободы. Образование и общество». Сегодня у нас открытый урок «Музей Москвы» на выставке проектов, поступивших на конкурс по созданию монумента жертвам политических репрессий. Монумент этот будет стоять на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца. Уже известен автор, победивший, это скульптор Георгий Франгуля. И у нас будет сегодня возможность поговорить с ним о его работе, а также обсудить, как происходит трансформация исторической памяти в художественный образ. В этом нам поможет также директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, а с проектами других художников познакомит Константин Андреев. Он заведующий отделом культурно-просветительских и образовательных программ. В обсуждении также примут участие студенты Московского педагогического университета и ученики лицея номер 1525. Ну а веду обсуждение, как обычно, я, Тамара Леленкова.
Те вещи, которые вы видите на выставке, они могут показаться где-то наивными, где-то профессиональными, где-то страшными. И задача сегодня наша очень простая – сформулировать для себя вопросы, на которые мы можем с вами давать ответ на протяжении всей жизни. Потому что отношение к очень сложному, очень непростому периоду истории нашей страны у каждого свое. И это отношение формируется у всех по-разному. У кого-то есть члены семьи, которые пострадали от репрессий. У кого-то память об этих членах семьи хранится. У кого-то память о членах семьи не сохранилась. Есть вещи, которые, ну, на самом деле, бьют, может быть, как-то прям в лоб каким-то таким вот образом, который зафиксирован, да, в... где-то в граните, где-то в мраморе, где-то в металле, где-то в дереве, где-то в виде ландшафтного какого-то решения. И каждый из этих памятников – это определенное отношение. Где-то выемка и воронка, где-то, ну вот, допустим, какая-то часть сферы, где-то использованы элементы, которые говорят нам напрямую о ГУЛАГе. Вот, допустим, здесь представлены такие... элементы заграждения лагерей, которые использованы фактически во многих памятниках, проектах памятников, которые здесь использованы. И вы эти символы, которые напрямую сопряжены с ГУЛАГом, с лагерями, с тюрьмами, вы увидите. Их очень много. И на самом деле здесь один из главных вопросов, который вот сейчас в преддверии вашей встречи обсуждался. Что такое памятник? На какие эмоции должен он влиять? Он должен подавлять, он должен устрашать, он должен напоминать, он должен заставлять задуматься, что это за памятник, какие цели он преследует. И сегодня вы будете общаться на эту тему. Подумайте над этими вопросами. Они не очень простые, они очень сложные. И даже взрослые люди, которые прошли там все школы определенных структур, все школы художественных мастерских, они не могут зачастую ответить на эти вопросы. Вот есть такой образ, который сейчас используется такой акции, как «Последний адрес», когда общественная инициатива приобрела определенную поддержку людей, и на тех домах, где, которые связаны с людьми, которые были арестованы и больше не вернулись к себе домой, такие вот таблички вешают с местом, по сути, для лица, для фотографии, наверное, и называется эта акция «Последний адрес». И вот образ такой вот таблички «Последнего адреса» здесь. Вот, например, это я так вижу. Да? Хотя здесь есть описание, оно также об этом, да, но, может быть, немножко по-другому. И я вам хочу сказать, вот, допустим, у меня отношение к репрессиям, оно сформировано отношением моей бабушки, которая являлась, ну, вернее, является жертвой политических репрессий, чей отец был расстрелян, погиб в лагере. И отношение к этой теме у меня продиктовано ее шепотом до сих пор, когда она общается и говорит об отце, она шепотом говорит об этом, потому что это и физиологически тоже очень трудный момент для переработки вот этой темы. Обратите внимание, что есть работы, которые полностью фиксируют некий механизм. Это вера людей в то, что вот репрессии – это что-то чудовищное и нечеловеческое. Это что-то совершенно иное. Мы увидим там еще один проект, который связан с такой мясорубкой, да, из которого разноцветные, как бы, ну, не лучи, а разноцветная масса выходит. Вот мы общались с одним человеком, ведущим ленинградского мартиролога в Санкт-Петербурге, который занимается учетом и поиском информация о людях, которые были расстреляны, репрессированы в то время. И он нам рассказал одну очень интересную историю, она показательна по поводу образов, которые рождались в то уже время. Представьте себе, в Ленинграде в 30-е годы, в пик большого террора, в 37-38 годах, люди думали, что в подвалах здания НКВД стоит какой-то агрегат, то есть машина, которая перемалывает людей, и это все в него выливает, потому что люди не понимали, как их родственники, родные, близкие, соседи просто-напросто исчезали. Вот, и на самом деле это только стало известно в конце 80-х, начале 90-х годов. И вы знаете, что у нас в Москве есть полигоны, целые полигоны Бутово, Коммунарка, куда люди, расстрелянные люди, были, ну, определены вот органами различными.
Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь выиграть в таком огромном конкурсе.
Георгий Франгулян.
Такое количество участников. Я понимаю, что вы не можете даже воспринять все то, что здесь представлено. Даже мне, профессиональному человеку, это не так легко сделать. Вот. И почему этот выиграл, вот, проект? Мне кажется, что тут много слагаемых. Во-первых, тема решена абсолютно понятно и доступна для понимания. Во-вторых, она не нарушает никоим образом, не спорит с окружающей ситуацией, средой, с этими зданиями, которые вокруг. Она горизонтальная. Почему горизонтально? Объясню. Почему, на мой взгляд, не может быть вертикали в этом случае? Потому что горе, по моему глубокому убеждению, оно горизонтально. Оно прижато к земле. Вот так же, как и все они ушли в землю, я их души отображаю здесь, они взлетают, они уходят в вечность, бесконечность, космос. А вот горе, мое представление, еще раз повторю, оно горизонтально. Вот попробуйте в это вникнуть. И если вы посмотрите даже на историю искусств и на изображения, вот плакальщицы, да, вот лежит, допустим, там, павший или погибший, или умерший. И, как правило, даже плакальщицы вот, с распростертыми руками. Вот это состояние я пытался передать. Вот поймите, как может просто сама композиция, вот даже формально, не вникая, даже если бы не было фигур, она бы уже вызывала вот это чувство. Вот в большинстве проектов здесь этого нету. Поэтому я бы все вертикали вообще сразу отмел. Ну, это мой взгляд человека, который умеет читать форму, умеет читать пространство и состояние, которое формально даже отображается любой формой. Ведь что такое скульптура? Скульптура вовсе не изображение, вовсе не поза и не сценическое некое образование. Оно передает сюжет и состояние иными способами. Вот на вас действует скала, допустим. Падающие камни, лежащие, гладкие. Вот эмоционально вы это воспринимаете. Вот скульптура – это то же самое. Прежде всего, она должна действовать состоянием своей формы. А потом уже тема, понимаете? Вы передаете состояние, а туда можно вписать. Можно убрать там половину фигур, можно добавить. Это не изменит сути. А в чем смысл еще, кроме состояния? В том, что я оставляю, раз я ввожу фигуры, значит, уже пошла каким-то образом тема, я оставляю прорези для нас, для всех. Это для тех, кто остался в живых. Вот этот гребень прошелся, кто-то остался. Представляете, да, вот этот ужас. Это и коса смерти, которая выпала, и только в зазубринах осталось что-то, нечто живое. Вот в этом смысл. Вы можете пройти этот ужас, вы можете остановиться и почувствовать себя такой же жертвой потенциальной. Поэтому это памятник предостережения. Чтобы никогда более, вот никогда более. Вот в этом весь смысл. вещь двухсторонняя. Вы сейчас не видите задней стороны, но вот вся та дуга задняя, вот дуга, она также испещрена такими же фигурами. Они, в общем, безликие, это не имеет значения, потому что не конкретно. Все не конкретно, все гораздо страшнее. Это такая масса, понимаете? Потому что это были массовые акции, это массовые расстрелы, это массовое уничтожение не только людей, культуры. Вот все, что связано с развитием нормального общества, несколько раз в этой стране уничтожалось. В результате мы имеем то, что мы имеем. Это была бы другая страна. Вот это надо понять. Вот это я хотел в своем в этом проекте отобразить. Если вот вы видели мой памятник Булату Шаловичу Акуджаве, видели? Кто-нибудь видел? На Арбате. Вот у меня кроме там арок, кроме фигуры, вылеплено и основание. Вот таким образом. Здесь тоже этот элемент будет использован, этот прием. Обязательно. Я еще не знаю точно как, но это будет. И вот здесь вокруг, видите, такие скалы. Площадь двухъярусная. И чтобы вот перейти на второй ярус, я ставлю такие опорные стены. Опорные стены, которые тоже из себя будут представлять, в общем, скульптурное рельефное изображение, абстрактное. И по ним будет сочиться вода. Вот в расщелинах. Такие слезы. Ну, вот все это в целом, плюс освещение.
Какая должна у зрителя рождаться, да, вот в зависимости от того, что он видит, то есть каким памятник должен быть по воздействию, да, вот мы чуть-чуть, прям можно пустить по рядам, каждый скажет несколько слов.
Скорее, память о том, вот, должна возрождаться, вот даже у нас, у молодежи, вот, мы не видели этого, но мы знаем, что наши бабушки, прабабушки, прадедушки, они... Если не становились, то могли стать жертвами репрессий, и каждый мог стать. И мы должны помнить об этом, чтобы не повторять ошибок, чтобы память о них хранить, и, ну, чтобы в будущем не повторялось это. Хотя это от нас, конечно, не зависит, но мы должны знать о том, что это было.
Вам кажется, что это должно быть такое напоминание, да, к памяти, которая останавливает и обращает вот в ту историю?
Ну, я считаю, что одним из основных чувств и эмоций, которые должны вызывать такие памятники, это, наверное, все-таки страх. Страх того, что это может повториться, страх того, что это коснулось, ну, наверное, практически каждого жителя нашей страны. Ну, и, как уже говорилось ранее, наверное, страх за себя, за свою жизнь. Ну, то, что это может коснуться и нас, как, ну, в какой-то степени.
Я думаю, наверное, ну, это прежде всего, конечно, память. Память о страхе, который был когда-то. Ну, но сейчас, в принципе, присутствует. Вот. Но не нужно забывать, что это история. История той страны, история каждого из нас, которая затронула ту или иную семью. И хочется сказать, что, ну, во-первых, не нужно повторять, конечно, таких ошибок. Ну, опять-таки, это не от нас зависит, как уже многие сказали, но, ну, если мы забудем эту историю, то мы потеряем человеческий облик. Облик себя как людей. И нам нужно тут помнить, ну, хотя бы ради того, чтобы оставаться людьми.
Мне кажется, такой памятник должен прежде всего вызывать скорбь по ушедшим и, конечно, страх за то, что это может повториться.
Я думаю, у людей еще должно быть прежде всего и понимание того, что тогда происходило, и память, да, безусловно. Я, допустим, тоже воспитывалась, мне и отец, он у меня очень увлекается историей, часто рассказывал об этих событиях, и присутствовала, естественно, негативная эмоция у него по отношению ко всему этому. Та же самая эмоция, собственно, сложилась и у меня. Ну, вот, вот так.
Я согласна, что памятник нам должен напоминать об этих событиях, но я думаю, что он не должен нам внушать ужас, потому что ужаса в то время и так хватало, и мне кажется, что людям будет очень тяжело смотреть на людей, которые не могут вырваться из цепей или на что-то подобное, потому что, когда я ходила по этой выставке и смотрела на стенды, большинство памятников вызывали у меня просто защемление внутри. Мне было очень больно на это смотреть и очень тяжело. И мне становилось плохо от того, что изображено там. Я, конечно, понимаю, что памятник не может быть позитивным, но на него должно быть... Ну, я думаю, что будет очень тяжело смотреть вот на памятники, которые полностью черные, где очень много негатива. Мне кажется, что памятник должен быть какой-нибудь светлым, ну, напоминать нам об этих событиях, но при этом показывать, что сейчас все хорошо, и что мы вырвались из этого. Как, например, «Крылья памяти» мне понравился памятник.
Среди проектов был еще такой черный куб, который выдвигался на Садовое кольцо, выдвинут такой большой, состоящий, это не очень было видно на рисунке, но в описании это значило, состоящий из крестов, да, то есть такое подавляющее пространство огромное, да, всего города. Достаточно жутко, во всяком случае, на рисунке это выглядело. Хочу спросить вот... автора победившего проекта, Георгий Вартанович, вот вы думали про ту эмоцию, которую человек будет испытывать перед стеной, которую вы предложили?
Как я мог не думать, когда я это делал, с пониманием этого? Я хочу прежде всего сказать, что вот каждый из выступивших по-своему прав. И я не вижу большого различия. Да, это и память, это и страх. Тут многочисленные эмоции. Вот желание у девочки увидеть там белые крылья, вылетевшие оттуда. Ничего еще не вылетело, понимаете? Это вы можете на это надеяться. А вот чтобы это произошло, надо трудиться, надо работать. Надо каждому из нас, и это вполне оптимистично, понимая все, что было, идти дальше верными шагами. И тогда вот эти крылья, может быть, когда-нибудь и вылетят. Это не так все просто. Ничего не отрезано вообще в этой жизни. Если вы возьмете историю не вот этих лет, о которых мы сейчас говорим, а вообще человеческую историю, и вы поймете, что циклично многие ужасы повторяются, и войны повторяются. И вот как это отодвинуть? Каким образом можно своей жизнью, своим взглядом на жизнь, своими поступками и своей ежедневной жизнью и работой как-то это отодвигать, вот для того, чтобы вы это ощутили, делаются такие вещи. И тогда появятся белые крылья. Вот. А может быть и нет. Вот. Поэтому этот, конечно, памятник, это еще и призыв. Это призыв к тому, чтобы не допустить этого. Это призыв не только к каждому из нас. Это призыв и к тем, кто руководит страной сегодня, завтра, послезавтра. Ваши дети, вы еще, может быть, и не задумываетесь, но я могу вам сказать, что и мои внуки живут сейчас в этой жизни, так же, как и вы. И я думаю о том, как будут следующие поколения жить. Вот я хочу, чтобы следующие поколения не испытали такого ужаса и кошмара. Вот. А оптимизм вы должны внутри себя воспитать на фоне того, что, во-первых, разрешили и поставили такой памятник. С 20-го съезда партии все мечтали о том, чтобы такой памятник так или иначе возник. Были какие-то посылы, были какие-то небольшие такие свечи встали по стране. Это все была подготовка к тому, чтобы вот возник такой монумент центральный, на сегодняшний день центральный. Я даже думаю, что он превосходит задачу быть вот в этом плане центральным в нашей стране. Это гораздо шире. Мы показываем всему миру, что мы перенесли. Почему у нас куча невзгод? Каким образом? Какой тяжелейший период развития прошла наша страна и мы? И наши вот дедушки, бабушки, там, прадедушки. Вот это очень важно.
Спасибо, Георгий Вартанович. Романа хочу спросить. Скажите, вы, когда объявляли условия конкурса, вы соотносили именно с ГУЛАГом, вот с тем временем, или была просто проекция вневременная? Вот просто жертвы политических репрессий.
Жертвы политических репрессий, но у нас на самом деле инициативная группа, кто стоял за тем, чтобы вообще этот памятник появился, мы для себя пытались понять, что это могут быть за символы, какой год. И в итоге это, конечно, такая обобщенная форма жертв политических репрессий. И сейчас 17-й год, 2017 год, он уже близко, и вот у всех людей, которые занимаются этой темой, которые стояли у истоков вот создания этого памятника, вот наши современники, они как раз склонны как бы подводить итог, что ли, века, что произошло вот с 17-го, с революцией, почему эти репрессии стали возможны, почему это все происходило. И вот как бы момент осознания, вот возведение памятника, это тоже такой шаг к осознанию. И мне вот все вот ваши комментарии, ваши чувства относительно того, что памятник, появляется памятник, какой он должен быть, вот очень важно и интересно было. Но вот единственное то, что меня прям резануло, это не от нас зависит. Вот мне кажется, вот это, вот я с этим не соглашусь, мне кажется, это как раз именно от нас и зависит. И вот как раз вот мое ощущение, занимаясь этой темой, архивные документы, там, встречи со свидетелями, работа в экспедициях, вот мне кажется, что как раз когда мы говорим, что от нас это не зависит, мы с себя складываем ответственность за сегодняшний день, за завтрашний день и допускаем возможность этого повтора. Вот мне кажется, вот здесь принципиально, чтобы монумент, он запускал внутри какую-то встречу человека с этой историей. Вот я просто, вот небольшой пример, у нас в музее, в книге отзывов, я просто прочитал такой отзыв, человек прошел всю экспозицию, потом пишет, самый сильный экспонат в музее, это оказалось зеркало в гардеробе. То есть он после того, как прошел экспозицию, он увидел себя в зеркале. Вот мне кажется, как раз этот памятник, он тоже должен быть зеркалом. И главное, чтобы это зеркало было прямое, чтобы мы сами себя увидели в этой истории. И тогда у нас запускается какой-то момент осознания, вот чего нам не хватает. То есть это такой шажок к осознанию, что это было и что нужно сделать, что я лично могу сделать, чтобы это не повторилось.
Есть очень много работ, где представлена карта страны. Почему это так важно нам понимать? Дело все в том, что когда ты видишь на карте страны различные точки, которые обозначают лагеря, спецпоселения, которые родились в то время, да, и ты просто поражаешься, потому что вся страна в лагерях. Это многотысячное, собственно говоря, войско людей, которые сосредоточены на всей территории Советского Союза. И карта – это тоже символ. Карта Советского Союза – символ.
Константин Андреев.
Еще я вам хочу одну показать работу. Она вообще может показаться для вас примитивной-примитивной. Но именно в таких работах иногда прослеживаются отношения, да, и вот конкурс, кто-то скажет, ой, там столько непрофессиональных работ, на самом деле это способ выразить способ выражения разного мнения. И вот простой рисунок, который такой, ну, то ли в стилистике лагерного рисунка, то ли в стилистике какого-то примитивного рисунка. И вот, честно говоря, я, допустим, когда не читал объяснение о том, что это братоубийственная, по сути, война, это, по сути, элемент такой гражданской войны, то на самом деле много чего можно придумать, да, намыслить, домыслить, что это, кто это, Ленин ли это, кто эти люди, да, кто эти люди, которые протыкают себя. Но вот самоуничтожение, которое здесь показано, это, конечно, очень серьезная категория, о которой тоже можно говорить в рамках этого конкурса на установку памятника. Еще один символ тоже покажу 30-х годов. Он здесь представлен, конечно, наверное, не самым лучшим образом, так вот по прямому. Это так называемый черный воронок. Это ГАЗ М1. Многие из вас знают этот автомобиль по фильмам. И вот он здесь представлен в виде такого вот стервятника, который налетает. И, по сути, в них приезжали сотрудники НКВД, забирали людей, арестовывали. И тоже символ страха, символ боязни НКВД. Потому что если человек шел домой и видел, что около дома стоит такой вот воронок, да, то, значит, либо за ним, либо за соседом, либо кого-то еще. И мы с вами, конечно, сейчас выходим уже на финальную линию. И здесь, когда вдалеке смотришь разные форматы, разные способы выражение человеческого отношения к этой теме. И видишь, конечно, и узлы, и видишь пауков, вот таких, которые пугают на самом деле. Видишь маску человека, да, неизвестного человека. Видишь кресты, видишь колючую проволоку, тоже символ лишения свободы. И на самом деле мысли абсолютно разные рождаются при просмотре этих памятников. Где-то очень часто используется пространство, закрытой решеткой, которая символизирует, ну, в моем, допустим, восприятии, карцеры во многих учреждениях лишения свободы, лагерях. Есть среди работ и те, которые вызывают к определенному свету, к определенному простору. Да? И во многих работах есть вот такой элемент света, который все-таки находится, ориентира. И вот что это? Это ориентир такой на позитивный выход из этой ситуации или, наоборот, подавление тем, что мы находимся в замкнутом пространстве. Каждый по-разному, наверное, воспримет, но зафиксируйте себе, что есть некоторые, есть работы, которые вызывают разные отношения, разные образы. Проработайте их, посмотрите на это. Замкнутость, разомкнутость, человек со звездой. Памятники, которые включены в ландшафтное какое-то решение, с которым мы можем познакомиться. Где-то опять, видите, свет внутри пространства темного. Где-то человек уже создал памятник и считает его воплощением своего отношения к этой теме. И видим, видите, стоит у него где-то на усадебном участке, на дачном участке. Такое тоже бывает. Иногда люди сами делают подобные памятники, потому что им важно зафиксировать это отношение к памяти, отношение к своим предкам, отношение к своим близким, которые прошли через эту систему.
Ну, вот, мне кажется, тут такой очень важный момент, действительно, может быть, осмысление, потому что есть Соловецкий камень, ну, один памятник в Москве, да, и он в таком месте, что трудно на самом деле людям как-то и воспринимать его. Это надо понимать, о чем идет речь, и как-то специально к этому подходить. Но вот в те времена, я знаю очевидцев и те, кто сидел, и многие об этом писали, и в книжках, и в мемуарах, люди все время говорили, вот мы не понимаем, почему мы молчали. Да? Вот все это происходило, и в принципе знали, подозревали, что происходит, что забирают. Но почему-то вот было, ну, это даже не всегда страх, потому что об этом рассказывают люди отважные, посидевшие в том числе. Почему-то вот такая была общественная то ли договоренность о молчании. Вот мне кажется, это связано с нынешним тоже моментом, с тем, кто как себя сейчас осмысляет. Вам кажется, невозможно какие-то вот такие вещи в нынешнем дне, потому что, ну, все-таки они происходят. Как вы по ощущению понимаете, репрессии имеют место сейчас, в сегодняшнем дне здесь, в России?
Ну, конечно же, есть. Они есть в любой стране до сих пор. То есть история знает многие случаи, когда власть менялась, но репрессии не прекращались, даже если бы это очень хотелось. И даже в теперешней России, при теперешнем правительстве, они идут полным ходом, как и всегда, просто они не придаются огласке. Вот. Взять даже каких-то, не знаю, опять-таки, не хочется уходить в политику и в какие-то темы, но я думаю, придет.
Тем не менее, мы говорим все о политических
репрессиях. Да, о политических репрессиях, да. Допустим, взять события на Украине, и все люди, которые задействованы так или иначе в этих событиях, когда приезжают в Россию, против них тоже идут какие-то репрессии, санкции. Взять, допустим, летчицу Надежду Савченко, да, народный депутат Украины. Вот. И против нее идут репрессии. Многие репрессии идут против крымчан, точнее, люди, которые не согласны с нынешней политикой, то, что взяли, и, ну, они стали резко гражданами другой страны, они противоборствуют этому и не хотят. У них есть свое мнение, что мы жители совсем другой страны. И их тоже каким-то образом им затыкают рот и проводятся против них репрессии. Вот. Есть громкие дела, есть громкие расследования, а есть совершенно тихие. Вот. Это в любой стране так, и не нужно говорить, что это бывает только в России. Но просто мы это видим, мы это чувствуем, и мы больше чувствуем о нашей стране такие вещи. Ну, собственно, все.
Может быть, у кого-то еще есть чувство опасности в нынешней ситуации? Да, передайте, пожалуйста.
Я просто думаю, что у нас репрессии сейчас идут немного на ином уровне. В наш век интернета, как очень многие сейчас шутят, что на самом деле следят за каждым, просто не каждый об этом подозревает. И как раз-таки идет от этого вот самая слежка, которая в то время, что каждый мог, даже член своей семьи, сдать своего. Вот. Поэтому за нами на самом деле, я на самом деле в это верю, что за нами следят где-то там извне, но об этом не говорят, тоже такое общее умолчание.
Ну, дело в том, что репрессии возможны, и они, конечно, несомненно, еще когда-нибудь произойдут, и даже в нашей стране, потому что история циклична. Но, как было сказано вот предыдущими выступающими, нам не все открыто, мы не все знаем. И, собственно, в этом от нас не все зависит. Потому что вот может быть слежка, может быть как-то и через интернет, не через интернет, это не важно. Но суть в том, что мы не все знаем, мы никогда не узнаем вот полноценный. Потому что она где-то на политических верхах скорее. Вот и да и там, может быть, не все знают.
У Романа хочу спросить, вот те, кто присылал свои работы, много ли было среди них профессиональных скульпторов или художников, да, может быть, были какие-то работы от людей малознакомых, не было ли вот этого сомнения по поводу того, что проект правозащитный, хотя он одобрен, да, и разрешен, тем не менее, все-таки, ну, сейчас время действительно, как все сказали, неспокойное, даже молодежь это понимает, да, и участие в проекте могло быть расценено как это какой негативный поступок.
Нет, таких реакций не было. Скорее было, знаете, когда объявили о том, что будет конкурс, выходили люди с пикетами против памятника, против музея истории ГУЛАГа, против того, чтобы этот памятник вообще появлялся. Писали множество писем в разные инстанции. Вот, чтобы вот этого не было вообще, этой истории, этого упоминания. Вот появились...
Просто абстрактного памятника, еще не конкретного скульптуры.
Не нужно об этом вообще говорить, не нужно это вспоминать. Давайте идти вперед. Ну, то есть вот появилась такая группа людей.
А вы понимали, эта группа была такая специальная или действительно они стихийно так соорганизовались?
Нет, их скорее организовали, и с некоторыми людьми мы беседовали, некоторые получали за это заработную плату, и можно было им заплатить чуть больше, они бы поменяли лозунги, и у них стояли бы за музей и за памятник. Вот. А касательно авторов или правозащитного движения, вот был круглый стол в мемориале, и там люди тоже очень долго и горячо спорили. Это, кстати, есть этот спор в интернете. И то, что я для себя понял, многие выступили, предложили бойкотировать этот конкурс, расценивая это как заигрывание власти с интеллигенцией, давайте... Ну, то есть, по-разному люди воспринимали, по-разному на это реагировали, но мне кажется, это действительно исторический момент, что это происходит сейчас. И вот как-то, вот я, знаете, ощутил, какой-то вот за нами следят, что-то вот такой какой-то прессинг, и мне кажется, для вашего возраста это не должно, не свойственно, скорее вот крылья и все остальное, а вот это какое-то нагнетание, мне кажется, что оно чуть-чуть искусственно. И здесь, наверное, памятник, он как раз для того, чтобы вот как-то с этим разобраться, вот понять, что это было, чтобы это не повторилось. Это, с одной стороны, символический акт, а с другой стороны, это историческое действие, которое вот не произошло тогда, и вот оно наконец-то происходит сегодня.
Мне это, в общем, характерно для моего творчества.
Георгий Франгулян.
Если вы знаете памятник Акуджавы, я там тоже даю возможность войти в Арбатский двор, посидеть за этим столом с фонариком, да, вот почувствовать жизнь арбатских дворов, когда все происходило за сколоченным во дворе каким-то столиком, и все разговоры вот под этим качающимся фонарем. И если вы знаете мой памятник Бродского, я там тоже приглашаю всех зайти на этот пьедестал и почувствовать себя. Вот кто видел этот памятник, там кроме Бродского, во-первых, все тени, потому что мы все пролетаем по этой жизни как мгновение. И кто-то пропечатывается, а кто-то нет. Вот у меня там две группы непропечатанных силуэтов абсолютно, да? Вот даже может быть, вырезанных отсюда, кстати, тоже не исключено. Да, это как-то я об этом не думал, но это взаимосвязано. И войти и почувствовать, где ты на самом деле. Вот Бродский пропечатался, понимаете, он остается в истории. А вот вам надо пропечататься, вам надо что-то пройти через жизнь таким образом, чтобы после вас остался след какой-то. Не просто так, да? И две группы людей символизируют тех и других. То есть разные. Мы живем в социуме, который отличается друг от друга. Мы все разные, да? Но есть и группы, есть и определенные тенденции движения, мировоззрение. Вот я всегда хотел дать человеку возможность почувствовать на своей шкуре то, что происходит. И вот этот памятник как раз для этого создается. Вот именно для этого. И вокруг этого можно говорить, вокруг этого можно думать, можно ходить и ощущать себя. Но то, что это не должно оставить равнодушным никого. И вот тут даже уважаемые мною люди и профессионалы говорили как раз вот то, что только что Роман озвучил, что не стоит этого делать, что эта власть откупается. Пусть откупается так, лишь бы это появилось. Это мне не важно, какие чувства. Я хочу верить, что это желание осознать на самом деле и самим разобраться, возможно. Надежда у меня на это есть. Есть возможность сделать, надо делать. Понимаете, пусть другие говорят, но если тебе дана возможность что-то сделать, надо делать. О месте тоже, что якобы плохое место. Ну вот поставили бы мы на Лубянке эту вещь. Значит, мы сужаем горизонт сразу. Ясно, что это касается только Лубянки, только сталинские репрессии и так далее. Снижает? Снижает смысл. Вот так, неожиданно, в городе. Замечательно, мне кажется. Потому что вот по этому же проспекту Сахарову ходило вот это, волеизъявление народа, да? Вот. И вот считайте, что они перешли и встали. Так тоже можно посмотреть на это. Понимаете, это органично продолжение того движения, которое происходит в обществе. И это не как бы репрессии, я это писал уже в одном интервью, репрессии не требуют торжественного места или специально отведенного. Оно возникает везде, в неожиданных местах. Вот считайте, городская среда, да, Садовое кольцо, да, несутся и так далее, ничего страшного. Потому что именно так это и происходит. Это среди нас, понимаете? Вот в чем. И мне кажется, что это достоинство. И то, что там стоит вот этот комод этого Сургаза, такой громадный, я считаю, это тоже символ. Символ какого-то времени. Вот это давление этой махины, понимаете? Почему это не воспринять таким образом? Я считаю, что это как раз дополняет ту идею, которую вот я пытаюсь там провести. Мне не помеха это, мне наоборот дополняет по ощущениям. Учтите, что рядом там дом, который Корбюзье построил. И прекрасное здание, его хоть и застроили внизу, но там была идея прохода вот по нижнему ярусу движения человеческой жизни. Естественно, стеклом обрубить. Не образ, образ. Понимаете, все это... А зависит от вашего восприятия. Как вы в состоянии вот оценить среду, в которой вы находитесь?
Да, спасибо. Хочу у ребят спросить. Вот достаточно много в проектах таких форм, связанных, форма креста или откровенный крест, да, вот как вам кажется, это важно, это какой-то признак времени или признак возвращения к какому-то времени. Вот как вы к этому относитесь? И есть какие-то часовенки даже, да, то есть, вот, наверное, это как-то связано с нынешним моментом, или, может быть, это отсылка как раз к прошлому?
Ну, скорее всего, это отсылка к прошлому, к нашему там, христианскому прошлому, да. То есть, это крест, символ, наверное, тех, что это мученики. Это все, кто погибли в ГУЛАГе, это мученики, которые попали в рай. Но это не совсем правильно, опять-таки, как сегодня уже говорили на обозрении работ, что там были не только христиане, там были и мусульмане, и иудеи, и люди, не имеющие никакого отношения к религии. Вот. Но это, конечно же, не совсем правильно ставить крест. Ну, это лично мое мнение, наверное, такое субъективное.
Одна из работ, которую лично я для себя выделил как очень интересную, это работа «Зеркало без отражения». Это там представлен куб, помещение, в которое можно войти, в котором стены напоминают полностью зеркала. Однако с помощью специальных современных технологий никаких отражений в этих зеркалах нет. Можно пройти, вот так полностью совершив вот этот квадрат. И на самом деле это вызывает небольшой шок. Мы настолько привыкли видеть себя в зеркале. И когда ты попадаешь в такое полностью зеркальное пространство, в котором тебя нет, это и создает то чувство вычеркнутости из жизни. И в каком-то плане ты можешь попробовать какую-то маленькую толику прочувствовать то, что чувствовали люди, которые были погружены в эти условия, которых просто вычеркнули и с которыми настолько бесчеловечно обошлись.
И тоже был проект со стеной, с наклонной стеной, которую человек может идти и толкать в ту или другую сторону. То есть во многих проектах зашифрована такая возможность как-то взаимодействовать с объектом. И мне кажется, это вот такой важный момент, и, может быть, это новый момент. Что скажете? Вот такое взаимодействие...
Взаимодействуют не физически, взаимодействуют иным образом. Поэтому с любым проектом ты взаимодействуешь, с любым объемом, с любой идеей ты взаимодействуешь. Поэтому есть некоторые эффекты, которые могут быть использованы. То, что сейчас молодой человек говорил об отсутствии отражения. Эффектно, да. Но это скорее перформанс такой. Это, так сказать, возможно, наверное, не в монументальном произведении, а в каком-то, ну, допустим, оно может стоять месяц, полгода, да. Это такие приемы известные, они используются на любом биеннале, вы увидите такие, вот такого типа эффекты, да. На самом деле это вполне так достойно и интересно. Но мы сейчас говорим о другом времени, о другом протяжении во времени существования этой вещи. Поэтому оно должно решаться несколько иным образом. Я сейчас не берусь осуждать кого-то или нет, я просто защищаю свою позицию. Вот. И взаимодействие, безусловно, вот то, что я предлагаю, войти, почувствовать, это тоже взаимодействие. Просто у каждого свое представление о взаимодействии. Вот кому-то нравится падающая на тебя стена и вызывающая вот чувство головокружения и страха. Ну, кому-то это вообще безразлично, да, это зависит там, допустим, от вестибулярного аппарата, да.
Ну, вот. Такое, да, физическое
это
воздействие.
Да? Понимаете, но это не касается многих, да. И таких эффектов достаточно много, все они имеют право на какое-то существование. Просто надо понимать уместность и когда, где и каким образом вы можете использовать те или иные изобразительные средства. Они не могут быть одинаковы, они все время должны быть разные, я согласен. Что мало того, вот сколько художников, столько должно быть и точек зрения, и вариантов, и все они дороги именно тем индивидуальным чувствам, которые выражает автор. Вот. Поэтому, ну, вот жюри есть жюри, понимаете, в любом конкурсе происходит отбор, справедливый или несправедливый, но вердикт должен быть вынесен. Вот так случилось, да, значит, я сейчас попал чуть больше, чем другие, возможно, да. Вот. Дальше я буду думать, не все для меня решено, вы не думайте, что вот точно то, что вы видите, то и появится. Мне тоже надо понять еще, как это будет и что. То есть я сейчас погружаюсь в эту тему, и вы можете себе предположить, наверное, какой чудовищный труд вообще предстоит, да, пройти. Это такая каторга, которую надо пройти, это надо пропахать, это надо создать. И надо, чтобы в итоге я мог отойти от работы спокойно, с чистой совестью. Это очень важно при создании любого произведения искусства. Во-первых, это должно стать произведением искусства. Замысел – это только шанс, да? Он дает тебе возможность. Так же, как все в жизни. Там, талант дан человеку как шанс. Его надо использовать. Его можно загубить, его можно пролететь. Вот. А чтобы реализовать данное тебе природой, нужно трудиться, опять-таки, да, это чудовищный труд, ежедневный, не только физический, Вот, просто это касается, наверное, не только вот профессии там, скульптора, архитектора, это касается любой профессии. То есть дан шанс, а дальше все зависит от тебя, особенно вот в возрасте нашей замечательной аудитории.
Да, спасибо. Роман, хочу спросить, раз заговорили о жюри, да, кто входил в жюри, были ли там художники, скульпторы, или это были только правозащитники, и вот какие-то критерии оговаривались, или это был личный выбор каждого?
На самом деле у нас не только было жюри, у нас была еще группа экспертов, и как раз процесс отбора, он проходил следующим образом, что мы получили все проекты, представили это именно экспертам, эксперты несколько раз встречались, они все работы просмотрели, и вот из всего объема работы они выделили 53 работы. Эксперты, например, главный архитектор нашего города Сергей Кузнецов, президент Союза архитекторов, то есть это именно специалисты, которые отвечают у нас в городе за градостроительную политику, которые у нас являются экспертами как раз в области скульптуры и архитектуры. А затем эксперты передали вот этот свой отбор. То есть мы передали и все проекты, и вот этот отбор, и уже и с комментариями. У нас была совместная встреча экспертов и жюри, потому что в жюри действительно и правозащитники, люди, которые много лет добивались и ждали этого памятника, появления этого памятника. И они не специалисты в пластических искусствах. И поэтому здесь важно было сначала экспертная оценка, и затем диалог, и в результате жюри поблагодарило экспертов, что именно из-за этого большого объема, с этими комментариями, с этими пояснениями, они получили вот 53 работы. То есть они получили все, но в итоге они как бы сфокусировали свое внимание именно на 53 работах, из которых мучительно выбирали 10, а потом еще первое, второе, третье место. То есть это было, да, наверное, около там 7-8 заседаний экспертов, жюри совместных, и очень долгое голосование, дебаты, обсуждения. И вот результат – это победа как раз Георгия Квартановича.
Насколько я понимаю, еще идет пока народное, так называемое, да, голосование. И хотела спросить, насколько совпадают вкусы вот людей, условно говоря, зрителей, да, с тем, что выбрали эксперты?
Вообще сейчас пока ни с чем не совпадает. Сейчас только начинают люди узнавать о том, что идет это народное голосование. И оно равномерно, наверное, голосование. И сами авторы голосуют за свои проекты, приглашают своих друзей. То есть это вот равномерно. И мы всех присутствующих тоже приглашаем проголосовать за понравившийся вам проект. Это на сайте музея. Вы можете видеть ссылку на сайт конкурса.
Да, голосование будет продолжаться до 30 октября. Я хочу предложить ребятам и, в свою очередь, нашим гостям задавать друг другу вопросы, потому что, может быть, что-то вы хотели спросить или сказать какое-то свое впечатление по поводу увиденного или услышанного.
Вот скажите, пожалуйста, а вот вы согласны с решением жюри? Может быть, вы какие-то другие 10 работ хотели выделить?
Единственное верное решение. Вы думаете, я считал, мог бы считать иначе? Нет, я когда что-то делаю, я убежден в своей правоте. И я делаю не всегда в расчете на победу, потому что вот этот конкурс, он не показателен. Потому что, когда бывают профессиональные конкурсы, как правило, там есть сторонние воздействия. И выиграть там нереально. Обычно конкурсы под кого-то подстроены. Вот. И я перестал в таких конкурсах участвовать, потому что я заранее уже понимал, кто победит, понимаете? И когда твою работу на первом же туре выкидывают, чтобы ты не был конкурентом, ну, сколько раз можно это проходить? Я, собственно, 2 раза в жизни выиграл. Вот первый раз это с Акуджавой, потому что был проект не похожий ни на что просто. Вот. И второй раз вот сейчас. Но я бы не участвовал, если бы я не прочел состав жюри, который был опубликован сразу. Когда я увидел 24 фамилии людей, которых навряд ли можно подкупить, вот тогда я решил, что я буду участвовать. Так бы я отошел в сторону. Вот и все.
Романа хочу еще спросить. Ну, так получается, что деньги собираются тоже народным образом на монумент. Да, скажите, как идут дела, да, вот и насколько реально, что в ближайший год-полтора это может быть реализовано?
Ну, на самом деле, касательно финансирования, сразу было понятно, что будет двойное финансирование, будет государственная субсидия и будет народное как раз пожертвование. И как только объявили о том, что вот запланировано создание памятника и будут приниматься средства, уже вот только это объявили, еще даже конкурс не запустился. Уже приходили люди, которые приносили вот совсем небольшие деньги, говоря, что нам все равно, как будет выглядеть памятник. Мы, главное, хотим, чтобы он появился. Мы этого долго ждали. Возьмите вот наши кровные деньги. И вот сейчас такие деньги приходят, и это вот самые дорогие деньги как раз людей, которые вот приносят свои, кто-то пенсию, кто-то какие-то средства, которые там накопления. И вот это очень важно, это самое дорогое. Но очевидно, что этих денег не хватит для того, чтобы создать этот памятник. И сейчас еще идет процесс осмечивания, то есть сколько будет стоить этот памятник. И только после этого мы поймем, сколько денег мы собрали, и можем спрогнозировать, сколько соберем, и сколько нужно будет из государственной субсидии именно на реализацию этого памятника.
Георгий Вартанович, скажите, пожалуйста, насколько вы считаете возможным работать с такой темой, как репрессии, в современных жанрах искусства? Стрит-арт, паблик-арт, перформанс?
Все возможно. Вы знаете, моя позиция, что все, что талантливо, все возможно. Я ответил вам?
Вы одобряете это? Просто мне показалось вот из предыдущего ответа, что вы не одобряете это.
Не одобряю ваш рассказ о той идее. Я, может быть, не расслышал. Еще раз.
Да, да, вы просто сказали про перформанс. Вы как-то сказали, мне показалось, что вам это не нравится. Что вы привели?
Это различные жанры просто. Понимаете, есть легкая музыка, есть эстрада, есть джаз, есть симфоническая музыка, да? Это разные жанры есть. Вот и все. А все, что талантливо, я приемлю. Вот поверьте мне, у меня, вы не знаете моего творчества, у меня невероятное количество абстрактных работ. Невероятное количество, и больших, и малых, которые установлены. Я работаю в разных жанрах. Уместность. Вот мне кажется, что сейчас было уместно именно это. Ярлыки в искусстве я не приемлю, я их не люблю. Понимаете, бывают талантливые вещи и неталантливые вещи. Вот и все. Очень просто на самом деле. Может, меня поразит совершенно невероятно. Может, какой-то луч, который будет доставать, дойдет до Луны, еще вот так опоясает и вернется к нам. И я это увижу, я буду сражен, поражен, я буду вообще восхищен. Пожалуйста, делайте, ребята, творите вообще что угодно, поразите.
Замечательные реплики. Мы заканчиваем наш открытый урок. Мы сегодня говорили о том, каким образом историческая память может трансформироваться в художественный образ. Работы можно посмотреть на сайте, в том числе Радио Свобода. Мы выложим и поучаствуем в голосовании. Вела программу Тамара Леленкова. Участвовали в обсуждении студенты Московского педагогического университета, школьники, ученики лицея 1525, также директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов и победитель конкурса скульптор Георгий Вартанович Дрангулян. И также Константин Андреев показывал экспозицию с работами остальных конкурсантов. Спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Что значит для вас свободная Россия? Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».